Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В эфире 677 выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи радио «Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Нашу программу откроет проповедь «В неделю всех святых», сказанная насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игуменом Христофором. Затем вы услышите очередной фрагмент из авторского цикла «Жизнь блаженная и светлая есть жизнь во Христе», по письмам священномученика протоиерея Ильи Четверухина. У нашего микрофона будет заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия Константин Ефимович Скурат. Архивная страничка программы «Троицкое слово» продолжает знакомить вас с проповедями высокопреосвященнейшего митрополита Волоколамского и Юрьевского Петерима Нечаева. Преснопамятный владыка ранее занимал пост инспектора Московской духовной академии. Сегодня мы предложим вашему вниманию архивную запись его слова на праздник Вознесения Господня. Завершит сегодняшнюю программу литературная страничка. Екатерина Краснобаева продолжает знакомить вас со страницами книги Еликониды Зенковой «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка». Нашу программу открывает проповедь «В неделю всех святых», сказанная насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игуменом Христофором.
Во имя Отца и Сына Святого. Аминь. Мы все с вами живем, но мы не знаем, что это такое жизнь. И за всю историю человечества до сих пор это понятие никто еще не смог определить. Она неощутима, она везде. Она везде вокруг нас, но мы не знаем сути ее, ее сокровенности. Мы ее только являем, что она есть, являем самими собой, являем всеми нашими мыслями, словами, делами по отношению к тем, кто нас окружает, и по отношению к Господу Богу нашему. Мы слабые, мы беззащитные, и поэтому, зная, как дорога нам жизнь, мы боимся, чтобы не потерять ее. И поэтому мы ищем, кто сильнее нас, кто нас защитит от бед, скорбей и несчастий, кто защитит нас от других сил, которые сильнее нас и которые могут смять нас. Вот поэтому мы прибегаем к защите тех, кто близок к нам. А те, кто не верит в Бога, прибегают к защите деревьев, думают, что они их спасут, камней, думают, что они их тоже защитят. Это язычество. Это прибегание к защите сил земли, а не неба. Мы ищем защитника. Мы ищем помощника и того, кто нас надежно защитит. Но где он? Как его найти? Все религии, прежде бывшие, они были языческими, они как раз искали защитника в том, что земное. Единственное, книга жизни, Священное Писание возвестило нам о том, что защититель наш небесный. И Он, Иисус Христос, Господь и Бог наш, пришел к нам и явил Себя, воплотившись от Преснодевы Марии, и стал жить среди нас. Он пришел к нам с учением от новой жизни, и эту жизнь Сам явил нам собою. И за это был распят, пострадав, измучен. Поэтому люди, которые жили в то время, когда видели все это, когда слышали Его слова, они постепенно уверовали в Него, особенно первые Его ученики, уверовали в Него, любили Его, надеялись на Его защиту и ходили рядом с Ним, внимая Его словам и перенимая, самое главное, перенимая ту новую жизнь, которую Он собою являл. Когда Его распяли, на Его место пришли другие, которые уверовали в Него, как в Своего защитника, как Спасителя, как дарителя новой вечной жизни, которая не иссякнет никогда. И то, что Он это может делать, Он явил Сам Себя, Сам явил, что Он может воскрешать даже и умершие. И Он убитый, распятый, Он преданный смерти, Сам воскрес. И это все мы с вами знаем. Множество было мучеников, пророков, множество было тех свидетелей, которые нам свидетельствовали о Нем, о новой жизни, о том, что эта жизнь вечная и нескончаемая, и нам нужно всеми своими способностями, силеночками, умоляя, упрашивая Господа Бога нашего Иисуса Христа помочь нам к этой жизни примкнуть, уверовать в Него и эту веру вселить в себя и этой верой жить, спасаться. Мы сегодня слушали в чтениях, что было действительно много пострадавших, мученически пострадавших, отдавших свою жизнь за веру христианскую. Но они живы в нас, они вообще живы вечно. И их молитвами, молитвами всех святых, которых мы сегодня с вами память празднуем, да поможет нам Господь спастись и приобщиться к вечной жизни. Аминь.
Спасибо, Господи.
Вы слушали проповедь, сказанную насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игуменом Христофором в неделю всех святых. Нашу программу продолжает заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. «Жизнь блаженная и светлая есть жизнь во Христе» по письмам священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
Другие нужные полезные слова. Душевно звучат и многие другие весьма и весьма нужные слова для всех. Как же их не вспомнить? Как не задуматься над ними? Как их не усвоить? «Сердце мое, — пишет Евгения, — мне свидетельствует, что Господу угодно, чтобы мы сначала помолились вместе именно в день Рождества Пресвятой Богородицы, а потом бы уже и говорили». Когда человек не налагает сам на себя никаких подвигов, он должен непременно переносить с благодарностью неспосылаемой Господом скорби. Иначе заснет его совесть, и не очистится душа его от страстей. Сеявшие слезами, радостью пожнут. Будем радоваться, когда нас будут гнать. Будем благословлять всех проклинающих нас и злословящих нас, ибо этим они великую услугу нам оказывают. Я часто замечала, что Господь мудро вытесняет одну беду другой, и это бывает очень действенно. Слезы, их надо просить у Господа, много облегчают слабость и придают силы, очищают чувства, умилостивляют Господа. Они взамен мира драгоценного. Все грешим, один Господь без греха. Только надо каяться, надо вставать, падая. Видите, какими дивными путями ведет Он вас ко спасению. Видите, как желает Господь сделать вас Его ревностным служителем. Смотрите, страшитесь отвратиться от воли Божией, но всеусердно старайтесь исполнить ее с великим тщанием. Господь вам помощник всесильный, радуйтесь, и я радуюсь. А сколько радости, сколько тепла в поздравительных словах Евгении. Поздравляю вас от души с принятием святых Христовых тайн. Да будет вам благодать сия во укреплении духа, во оставлении грехов и вечную жизнь. Премного радуюсь за вас, что Господь не перестает вас миловать, ибо вы вот уже четвертый раз сподобляетесь столь блаженного сочетания с самим Господом всего мира, видимого и невидимого. Благодарю за сие Господа. Давайте же всецело предадим себя в волю Божию, отвергнем все себя, дабы жить уже только для Христа. Давайте, дорогой мой, ведь такое счастье быть любимыми от Господа и самим любить Его паче всего. Простите меня ради Христа, которого мы любим. Благослови вас, Господи. Подобные мысли присутствуют и в содержании писем Илии. Смотрите также любимые изречения отца Ильи. Знакомясь с ними и с одними другими, затрудняешься говорить о том, кто на кого и как влиял, и приходишь к выводу, что оба они мощно влияли друг на друга, что послужило и привело к очень высоким ступеням духовного роста. Приходит даже мысль, что и матушка Евгения у Бога стоит в числе святых делателей на его небесной ниве. Ведь в сон угодников Божиих входят не только те, кого Церковь канонизировала. Много-много святых остаются до времени известны только миру горнему. Придет время, пробьет час, и если это будет нужно, полезно для нас, узнают и на земле. Думаю, что здесь уместно, полезно привести одно письмо Ильи почти полностью. В нем и глубокое осознание своего недостоинства, своих немощей, и такое же желание исправиться, и величайшее благородство в отношении к дорогой Богом ниспосланной невесте. А какая вера в Бога, любовь к Нему, преданность Ему, цель наша Иисус Христос. Итак, Господь посреди нас. Да, Женя, как это верно. Я чувствую любовь кроткого, дивного владыки Вселенной Иисуса Христа к нам обоим, ко всем людям и ко мне грешному. И Он дал мне даже, дал чувствовать это. Господи, Господи, недостоин есть вас. Страшно мне, очисти меня. Сейчас, Женя, я рвусь к Нему. Я готов на всякие жертвы, но, может быть, это так кажется. Может быть, как только надо пожертвовать чем-нибудь, своей ли волей, своим ли покоем, и это рвение разлетится в прах. О да, я таков. О, как я далек от христиан истинных. Господи, Господи, ими же вещи судьбами, и меня сделай христианином, верным слугой Твоим. Но ведь и мне надо поработать, а я не хочу работать. Горе мне, Женя, Бог меня дал вам, помогите мне спастись вашими молитвами, примером, советами. Когда остановите, пристажите, усовестите. Женя, дорогая, да, Бог поможет вам. Бог, о, какое сладкое имя! Как я его люблю! Какой он милостивый! Как бесконечно непостижима его любовь к нам и ко мне! Значит, он спасет, да? Вот, например, я его оскорбил вчера днем и вечером. Я затосковал, заупрямился, не хотел келейного правила творить. И он милосердный, как мать, взял меня за руку капризного и велел творить, и должен был творить, и исполнил, отложив Евангелие и апостол до вечера. Вечером так и не прочитал. Вечерние молитвы с трудом. Рассеянно творил. Лег спать без его памяти. Вот каков я. А он чудный владыка. Он Иисус Христос, хранитель мой. Разбудил, поднял на молитву, дал мне слезы, умиление, чувство его присутствия. Женя, дорогая, что мне делать? Мне надо его отблагодарить, а я не умею. Ну, как же его отблагодарить? Молиться не умею, учиться не умею, любить людей не умею. Ничего не умею. Женя, дорогая, будем просить его о помощи, о вразумлении. Господи, очисти меня от страстей, ими же вещи с судьбами, может быть, скорбями, все равно дай только силу терпеть их. Господи, дай только в конце концов видеть себя, быть с Тобою. Помяни, Господи, в царстве Твоем рабов Твоих. Женя, дорогая, наша любовь с вами, какая она маленькая точечка, исчезающая величина перед Царством Небесным. Да? Да там и не будет пристрастной любви. Тогда наша любовь изменится, очистится. Она и теперь хорошая, а тогда еще лучше станет. Да, Женя? Терпение, какая великая сила, благодатная, а мы-то не умеем терпеть. Ну и надо нам учиться у Бога просить помощи. Боже, прости наши падения. Господи, прости, исцели нас, какими хочешь горькими и суровыми средствами. Только исцели и дай нам любить и благословлять себя всем сердцем, всей душою, всем помышлением, всей кротостью, всем существом. О, дай нам любить Тебя и исполнять одну только Твою волю. Будь нашим желанием, нашей радостью, нашим счастьем, нашим сокровищем. Да, Женя, дорогая, я для вас и вы для меня, так сказать, вещь второстепенная, а не главная. Не надо забывать этого. Цель наша – Иисус Христос. Ну и всю жизнь нашу посвятим Ему, а не себе, на борьбу с собою, со своими похотями и страстями. Господь да поможет нам. Господи, благослови. Простите, моя дорогая, Богом испосланная невеста.
Продолжение авторского цикла «Жизнь блаженная и светлая есть жизнь во Христе» по письмам священномученика протоиерея Ильи Четверухина прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». Нашу программу продолжает архивная страничка. Мы продолжаем знакомить вас с проповедями преснопамятного высокопреосвященнейшего митрополита Волоколамского и Юрьевского Петерима Нечаева. И сегодня предлагаем послушать слово, сказанное на праздник Вознесения Господня за 2 недели до праздника Святой Троицы. Напомним, преснопамятный владыка митрополит Петерим ранее занимал пост инспектора Московской Духовной Академии.
Сегодня, братья и сестры, праздник Вознесения Господня. Праздник, который мы ставим в ряду так называемых Господних праздников. Праздников, которые посвящены событиям евангельской истории, и каждый из которых содержит глубокое духовное значение и весь основан на нашей вере, и весь проникнут священными догматами нашей веры. Мы любим праздники. Хорошо в праздничный день собраться в храм, здесь помолиться, здесь принести свои душевные переживания и радостные, и скорбные, здесь получить утешение, здесь вспомнить и древние исторические события, и освятить молитвой свой современный нынешний день. И мы всегда помним, братья и сестры, что каждый праздник – это урок нашей веры. Святой апостол Павел говорит нам: «Разумно совершайте свое спасение». То есть вера наша да будет с разумом, чтобы мы не только чисто веровали в простоте душевной, но и понимали смысл, глубокий духовный смысл наших православных праздников. И вот праздник Вознесения. В чем его смысл? Очень коротко, но так, чтобы вы не потеряли внимания, я намечу вам основной путь, к которому мы приходим к этому празднику. Слушайте внимательно. Господь сотворил мир. Мир благой и добрый. Мир совершенный и, скажем по-человечески, счастливый. Мир блаженный. Но своеволие прародителей, их греховное самолюбие, желание быть скорее и больше, чем они есть, толкнуло их на непослушание воли Божией. И вот совершилось страшное и, казалось бы, непоправимое дело. Господь изгнал прародителей из этого блаженного райского пребывания и поставил огненного херувима у дверей, чтобы никто не мог взойти туда. но дал обетование, что настанет день, когда никто не знает, когда плод женщины, семя жены, как сказано в Библии, когда дитя, рожденное женщиной, спасет мир. И в этом обетовании, в этой надежде жил человек многие и многие тысячи лет. И вот настал этот день, и в праздник Рождества Христова мы вспоминаем, братья и сестры, то великое и непостижимое для нас чудесное событие, которое возвестили ангелы, которые первыми приняли пастухи, которому поклонились мудрецы земного мира. Воплощение слова от чистой девы Марии родился младенец Иисус, названный Христом, ибо Он спас мир. В чем состояло это спасение? В том, что Бог пожертвовал самого себя. Одно из лиц Святой Троицы, одна из ипостасей, второе лицо, предвечный Сын Божий, сошел на землю, чтобы в девичьих недрах принять беспорочное человеческое существо. Как говорит тот же апостол Павел, он был по всему нам подобен, то есть и по немощи, и по переживаниям, и по способности страдать и умереть, но не имел только одного греха, которым было заражено человек. И вот Сын Божий прожил земную жизнь. И Он был распят, и Он воскрес. И этим воскресением Он совершил второе великое и непостижимое для нас чудесное дело. Как первым непостижимым образом Бог соединился с человеческим естеством, так в воскресении Бог воскресил это умершленное на кресте человеческое естество, эту греховную падшую природу, очищенную в воплощении, то есть в Рождестве и крещении, Бог воскресил и вышел из ада с той человеческой плотью, которую Он принял, но переродил, изменил ее, так что Он был по всему ученикам принят как тот же самый их учитель. Он ел пред ними, Он дал Фоме осязать свои руки, Он приказал Фоме осязать свои пронзенные ребра, для того, чтобы убедить, что да, Он подлинно тот самый человек, но плоть Его была измененной, она стала той, которой была первая плоть прародителей, по-видимому так. Так как Он проходил через отворенные двери, Он являлся незримо тогда, когда Его меньше всего ожидали. Он постоянно присутствовал и мог отсутствовать, ибо плоть Его изменилась. Она утратила ту ощутимую, непреодолимо ощутимую телесность, но стала духовной, как бы пронизанной светом и не подверженной тем нашим естественным земным закономерностям, когда твердое есть только твердое, а парообразное нами воспринимается в опыте как парообразное. Хотя мы знаем, что теперешняя физика, теперешняя наука дает нам новое, совершенно иное видение мира, когда уже энергия сгущается до массы и когда масса растворяется в дух. Но это дело физиков, а мы, люди верующие, принимаем то, что дано нам в Евангелии. И вот из Евангелия мы почерпаем, что да, совершилось великое чудо, плоть человеческая, сотворенная Богом, измененная грехом, вновь была возрождена и возгрешена, воздвигнута из гроба. И вот в этом новом измененном естестве Господь Иисус в течение 40 дней многократно являлся своим ученикам. учил их, укреплял их в вере. И, наконец, в 40-й день, собрав их на высокую гору, где ныне стоит русский монастырь, на горе Елеонской, благословил их в последний раз и стал зримо для них, отделяясь от земли, возноситься на небо. И до тех пор, пока он был виден ими, до тех пор, пока он возносился, растворяясь в небесной голубизне, он все благословлял их. И они возвратились в Иерусалим не со слезами отчаяния, что Господь их покинул, не со скорбью разлуки, а с радостью великой. В чем же эта радость? А в том, что Господь там, на горе Елеонской, сказал им: «Не оставлю вас сирыми, приду к вам, и се ас с вами, и никто же на вы». Итак, пребывая в Иерусалиме, ученики ждали вновь пришествия Христова. Но Господь прежде послал им Духа Утешителя, и мы будем праздновать этот день в день Святой Пятидесятницы, в день Святой Троицы. Вот тогда, братья и сестры, мы и замкнем тот самый великий круг, который совершил человек, и, зайдя из рук Творца безгрешным и праведным, попав в глубокую бездну грехов, натворив такое множество беззаконий, что уже ничто, кроме Бога, не могло его спасти, вот этот падший человек был вновь воспринят Богом. Господь принял плоть человеческую. Господь воскресил эту плоть человеческую. И Господь вознес ее на небо и посадил одесную престола Божия. Итак, праздник Вознесения, братья и сестры, это один из замыкающих круг нашего догматического учения, круг нашей веры о спасении Богом человека. Ибо отныне всякий праведный человек уже не подлежит смерти. Господь воскресит его, как он сам сказал, в последний день. И поставит вместе с праведными, как мы многократно слышим в Евангелии, одесную себя, и тогда скажет праведным: «Придите, благословенные Отца Моего, унаследуйте царство, уготованное вам от сложения мира». Это истина, потому что Господь уже в этом царстве принял однажды человеческую, воспринятую им в Рождестве своем плоть. Итак, братья и сестры, по мудрому и глубокому учению наших отцов, по учению Церкви, праздник Вознесения, хотя, быть может, и менее для нас, чем праздник Пасхи и Воскресения, но он более значителен по своему духовному богословскому содержанию. Ибо в праздник Пасхи мы празднуем воскрешение плоти человеческой, а в праздник Вознесения – приобщение ее к Богу, вознесение человека от земли на небо. Есть в Библии повествование о том, как праотец Иаков видел лестницу, достигающую от земли на небо. По ней сходили ангелы вниз и восходили от земли на небо. И с тех пор мы этой лестницей называем Матерь Божию. «Радуйся, лестница, достигающая небесе», поем мы ей неоднократно. Да, действительно, через Матерь Божию Господь сошел на землю. Но именно сам Господь Иисус Христос и привел на небо человека, и первый из них – Матерь Божию, а потом всех праведных, и отныне всякий, живущий на земле, и мы с вами, братья и сестры, имеем несомненную надежду, что праведная жизнь наша приведет нас к престолу Божию. Да будет же благословен этот день Вознесения Господня, давший нам неложное обетование и нашей вечной жизни. Да будет радостен для нас и этот праздник Вознесения Господня, ибо в нем мы обновляем нашу веру. И да будет крепка наша надежда, братья и сестры, на сошествие к нам благодати Святого Духа, который поможет быть нам праведными в этой жизни и наследовать жизнь вечную, и да будет с нами Бог. Аминь.
Вы слушали архивную запись слова преснопамятного митрополита Петерима Нечаева о смысле праздника Вознесения Господня.
Еликонида Федоровна Зенкова. «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка». Июня 1954 года были такие же белые ночи, как теперь. Около 11 часов вечера прибыла в Новгород, пришла на автостанцию, а автобус в сторону Валдая будет только в 6:00 утра. Молодость полна сил. После такой встряски, такого морального напряжения, не пришлось спать ночью единого часа, детства некуда. Автостанция просто будка, где выдают билеты. Посидела на скамеечке и пошла ходить по этому древнему, безлюдному ночью городу. Храмы были все закрытые, но такие красивые. Все древние, с узкими окошечками. Мне казалось, что все эти закрытые беленькие приземистые храмы дышат молитвой к Богу, и около них даже просто постоять хорошо. На другую сторону Новгорода не попало. Войну был взорван мост через реку Волхов, и теперь строили новую переправу. Вернулась к автостанции, подремала, сидя на скамеечке. Пришел автобус, и я поехала в указанное мне село. В селе мы только ночевали. На весь рабочий день на экспедиционной грузовой машине уезжали в лес на пробной площади. В лесу была тьма, тьмущая слепней и оводов. Когда мы на всей скорости мчались из леса в поселок на нашей открытой грузовой машине, они тучей летели за нами. Отстанут немного, а как машина пойдет помедленнее, сбавит скорость, опять нас нагоняют и кусают куда хуже комаров. Леса, в которых мы работали, были сосновые, душистые. В лесах я оправилась от моральной и физической усталости. Особенно хорошо было в деревне Ветренки. Недалеко фундамент от разрушенной, начисто уничтоженной церкви Святой Параскевы Мученицы, весь поросший чабрецом, богородицыной травкой. В избушке, где я устроилась за занавесочкой, висели иконочки и икона святого апостола Иоанна Богослова из царских врат разрушенной церкви. Хотя и не было церкви, люди в деревне по субботам вечером и воскресные дни зажигали перед образами лампадочки. Рассказывали мне, как в былые времена ходили с крестным ходом с чудотворным образом святой Параскевы Мученицы из села в село. Жил русский народ воспоминаниями утраченного, но не переставал молиться. Был за деревней в лесу и маленький ручеек святой Параскевы Мученицы, в котором без мыла и тепла прямо в холодной воде отмывали испачканные сосновой смолой живицы липкие руки. Удивительной была в ручейке водичка. Быстро пролетело время работы в лесу. Вернулись в наш город. В Цнилхе после экспедиции предлагали мне остаться постоянно работать у них. Но это означало, что я должна буду остаться жить в семье и работать большую часть года в городе. Душа рвалась в лес и к самостоятельной духовной жизни. От работы в Цнилхе отказалась. Пошла я в заочный институт получать свой диплом. Делопроизводитель сказала: «Диплом твой готов, но я тебе его не дам. Директор и его заместитель сейчас на месте, в своем кабинете. Я им отнесу. Пусть они сами тебе его вручат». Пришлось подчиниться. Постучала в дверь кабинета. Вошла. И тут они оба встали. Директор вручил мне диплом, поздравил, пожелал успехов в дальнейшей жизни. Как люди бывают беспомощны перед судьбами Божиими. Как получилось, что он не допустил на мою защиту диплома ни директора, ни его заместителя? Но и этим все еще не закончилось. Во второй половине августа позвонили нам домой из ленинградского радиоузла. Удивление. Зачем мы понадобились? Мне ответили, что заочный институт дал им несколько фамилий студентов-заочников в этом году, получивших диплом с отличием, в том числе и меня. Они просят меня явиться в радиоузел. Телевизора в то время еще не было. Иду, поднимаюсь по лестнице. Смотрю, на двери написано: «Отдел агитации и пропаганды». Мне так неприятно стало. Это же было при свободной советской власти. Но мне не в эту дверь нужно было, а этажом выше. Вхожу. Меня встречает очень приятная молодая женщина-корреспондент. начинает спрашивать, как я училась, где работала. Я откровенно сказала, что училась 4 года в лесотехнической академии, только на 5-й год ушла в заочный лесной институт. Причину ухода из академии она не спросила, и я тоже молчала. Рассказала, что мы с сестрой обе все годы учебы в каникулы всегда работали. Рассказала, где я работала. Она спросила, почему я выбрала такую специальность. Я рассказала, что лес полюбила с 5 лет, когда папа брал меня туда. Потом много ездила в детстве в лес с братом и бабушкой за ягодами. Брат тоже до войны учился в лесотехнической академии. Она любезно выслушала меня и спросила, не пишу ли я стихов. Созналась, пишу. Тогда меня послали домой за стихами о Яш-озере и за кратким ответом по диплому, что остался у меня дома в черновиках. Привезла. Что ж просит, выполняю просьбу. Итак, на 25 августа 1954 года на 17 часов 30 минут назначена передача по Ленрадио «Исполнение моей мечты». 21 августа умер мой первый духовник, дорогой батюшка Борис Николаевский. Я отправилась к отцу Владимиру Никитину, о всем ему рассказала и о том, как меня вызвали в радиоузел, и как назвали передачу, и на какое число назначили. Сама я эту передачу не слышала, да и радости от этого никакой не было. Просто выполнила то, что с меня потребовали. Но какое впечатление эта передача произвела на родных наших по линии нашего папы, на соседей и знакомых. У нас жила на чердаке ручная галка. Когда-то ее подбили мальчишки. Мама ее выходила, она поправилась, стала летать и садилась к маме на плечо. И стали мальчишки камнями в галку кидать. А это было как раз после статьи в «Смене» «Биологи во Христе». Мама стала защищать свою ручную галку, заругала на мальчишек. Они ей кричат: «Свят, свят, свят, иди Аллаху молиться!» Видимо, они не понимали, что Аллаху молятся мусульмане. Но от взрослых в семье слышали насмешки в наш адрес. После передачи по радио о моем дипломе как-то мама вошла в автобус. Вдруг одна из соседок место маме уступает, а сама говорит так приветливо: «НМ, я слышала, как хорошо о вашей дочери по радио говорили. И родственники-атеисты к нам лучше относиться стали». Пришла к отцу Владимиру. Этот батюшка умел и пошутить. Он слушал передачу по радио. Говорит мне: «Там корреспондент приметила даже цвет ваших глаз. Вошла девушка голубоглазая с большой косой» и так далее. Смеется батюшка: «Еля, вам по радио вроде акафиста пропели». Вот как в жизни бывает, какие повороты. Так, видно, было Богу угодно, потому что он, сердцеведец, знал все, чем жила душа моя, чего искала. Знал он и то, что скоро все, все это, и учеба, и диплом останутся позади и станут мне совсем ненужными. Господи мой, Господи, радость моя, даруй мне, да возрадуется о милости Твоей. Даруй мне всю жизнь радоваться о милости Твоей и при падении, и при восстании, при всех душевных и телесных недугах. Сама жизнь, данная человеку, не чудо ли, не радость ли? Ее могло не быть, но Ты, Господи, выслал ее из небытия и дал возможность жить, жить вечно, бесконечно, любить Тебя и радоваться о милости Твоей. Слава Святой и Единосущней и Животворящей и нераздельные Троицы всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вы прослушали очередную главу из книги Еликониды Зенковой «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка». Читала Екатерина Краснобаева. Thank you.
Господень великий, кто Бог велик, яко Бог наш, ты если Бог творяй чудеса.
Кто Бог велик, яко Бог наш,
Подошел к концу 677-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.